Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Мы продолжим, и я приветствую всех наших слушателей. В этом часе любопытные темы, истории, события, которые развиваются, которые разворачиваются, и за которыми можно следить, например, у нас на сайте radiosputnik.ru. У нас приложение есть, которое работает и которое выигрывает нам премии, поэтому поздравляем коллег, которые над ним работают. Туда можно не только написать комментарий, там можно посмотреть, там можно послушать. Есть телеграм-канал, куда тоже можно записаться, быть в курсе всех любопытных цитат, которые там публикуются, ну и, соответственно, тоже отметиться каким-нибудь своим комментарием, который обязательно в дискуссию подключим. Ну а начнем час с ситуации в Перу, где достаточно горячо и где новый президент не исключает возможности проведения досрочных выборов. Протесты вроде как стали чуть-чуть потише, но, тем не менее, ситуация по-прежнему остается опасной. Будем как раз разбирать, что происходит, почему происходит, а главное, к чему готовиться. Андрей Щелчков с нами на связи, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, добрый день.
Андрей Аркадьевич, как оцениваете ситуацию на данный момент? Есть ли что-то, что уже было сделано, или что может быть сделано вот прямо в ближайшее время для того, чтобы ситуация, ну, как сказать, вернулась в конструктивное хотя бы русло, то есть протесты, понятное дело, может быть, и продолжатся, но чтобы они были регулируемы и вот не так стихийны, не так разрушительны, что ли, в политическом смысле слова?
Ну, я бы здесь не паниковал, что называется. Дело в том, что эти протесты были не очень массовые. На самых массовых демонстрациях в первые дни участвовало не больше 1000 человек. Это очень мало вот для такого гигантского города, как Лима. Конечно, протесты сильнее в провинции, где у Кастильо были более твердые позиции. Лима категорически, столица категорически оппозиционна к нему. Она голосовала всегда за ультраправых, за крайне правых. У них мэр крайне правый. Вот. А на юге, да, там, где у него действительно более-менее сильные позиции, там перекрывают дороги. Это любимый латиноамериканский спорт во всех соседних странах. Чуть что, дороги перекрываются, движения нет. Конечно, люди страдают. Но здесь, так сказать, загадка заключается в том, что, как говорится, репрессивные силы, силы порядка не предпринимают резких действий. То есть они пока не позволяют выходить этому протесту за рамки, ну, скажем так, безобидных демонстраций и вступают в действие только когда дело переходит уже там, к поджогу шин, там, ко всяким, так сказать, перекрытиям улиц и всяким таким действиям более насильственного характера. И то же самое касается автотранспорта. Они могли бы это все, армия и полиция могли бы это все разрешить буквально в считанные минуты. Тем не менее, они предпочитают подождать, когда самим протестующим это надоест.
Андрей Аркадьевич, а может это протестующим не то, что надоест, а вот как-то дальше на следующий уровень выйти, чтобы вот от этого перекрытия дорог, про которые, кстати, активно пишут СМИ, рассказывают, там здесь несколько сотен человек, там еще тоже перекрытие, чтобы перешло действительно на какую-то более горячую стадию конфликта? Или на данный момент вообще какова ситуация с протестующими? Есть ли лидер, есть ли идея, ради которой можно вот упираться, что называется, до последнего?
Вот вы как раз, что называется, в центр проблемы заглянули. В этом-то вся и проблема, что нет никакой революционной ситуации, раз. Второе, главный мотив протестующих, которые могли бы объединить огромное большинство перуанцев, был не возврат Кастильо, которого большинство перуанцев презирают и надсмехаются над ним. А главный лозунг в обществе сейчас – пусть уходят все. Ну, по-русски говоря, против всех. Против политической касты. И вот такой нигилизм, он, соответственно, не может быть даже лидера. И там нет лидера. Это такой негативный протест. Он не содержит в себе никаких целей, никаких задач. Нет, никто его не возглавляет. Это стихия, и стихия, ну, скажем так, не очень большая.
Но это как? Это на уровне коллективного сознания? А давайте пойдем перекроем шоссе. И 300 человек. Пошли!
Нет, ну, конечно, нет. Его позиции, позиции его партии, они сильны в сельскохозяйстве, в профсоюзе учителей прежде всего. Вот, среди некоторых профсоюзов, среди сельских жителей, в маленьких городках провинциальных, откуда, в общем-то, эти водители грузовиков, там есть то, что у них называется цеха или профсоюзы, назовем это так, гремиус, которые отдельные их... Дело в том, что профсоюзное движение там довольно-таки атомизировано. Там нет, как в 60-е, там, 70-е годы, общенациональных конфедераций, которые бы строго вертикально контролировала действия всех профсоюзов. Нет, там они достаточно самостоятельны. И вот какой-нибудь маленький профсоюз, он может совершенно спокойно вывести своих симпатизирующих Кастили, потому что он из низов. Потому что он пришел под лозунгами: «Я изменю всю эту политическую касту, разгоню этих всех коррупционеров». Вы не забывайте, за 6 лет в Перу сменилось 6 президентов. Это уникальный случай. Вот. Но, как говорится, может ли это дойти до какого-то, так сказать, предела? Здесь предел указывает нам экономика. Это уникальный случай, может быть, в латиноамериканской истории, когда вот такой глубокий, фундаментальный политический кризис, когда страна практически неуправляема, происходит на фоне идеального положения в экономике.
А что в стране?
Да, в стране одна из самых низких инфляций на континенте. В стране очень крепкий соль, местная валюта, что один из показателей, как у нас, так и у них, так сказать, население очень сильно ориентируется на уровень обмена, потому что это от этого зависит и инфляция, и экспорт, и так далее. Есть проблемы пунктуальные, от которых зависят от властей, а именно некоторое продовольствие, нехватка продовольствия, конечно, не на уровне, что пустые магазины, а просто это приводит к росту цен, с этим связаны события здесь, в Восточной Европе, нехватка этих самых удобрений, которые они не смогли закупить. И самое страшное, что происходит сейчас во всей Южной Америке, это небывалое, которое не помнит никогда уже несколько лет, засуха. Угу. И начиная к югу от Амазонии, все Анды, это Боливия, Чили, Аргентина и, конечно, Перу, главные сельскохозяйственные районы на юге, они, конечно, бедствуют, и сельскохозяйственная продукция, большие проблемы. Но это пунктуальные проблемы, а главная проблема – это политика, и она возбуждает не очень много. В том-то и дело, потому что если бы у них в кармане еще не звенели соли, их монетки, то, конечно, было бы гораздо грустнее, и мы бы увидели совсем другой разворот событий. И, может быть, тут и военные бы на Кастили руку бы не подняли.
А вот, кстати, о Кастили, Андрей Аркадьевич, у него какова сейчас судьба? Потому что есть сообщение о том, что и политического убежища просит. И, в принципе, за его физическую безопасность не то что боязно, но хочется понимать, что может быть.
Да бросьте, никто его...
Нет. Исключительно, времена такие, поэтому спрашиваю.
Там сидят все президенты, о чем вы говорите? Ему будет не скучно. Сидят все от Фухимори до Кучинского. Один даже застрелился, президент. К этому там привыкли, там никого не это самое. Ничего с ним не будет. Другой разговор, что, конечно, он формально совершил попытку государственного переворота, попытка распустить Конгресс. Причем все разводят руками, говорят, ему достаточно было дождаться, когда Конгресс еще раз, второй раз отвергнет его кабинет, который он предлагал. И по Конституции он получал полное конституционное право распустить Конгресс, но его это не устраивало, потому что новый Конгресс был бы точно таким же. Его партия там имеет всего 15%. Во-вторых, партия вся в раздрае. В эту партию загнали, не загнали, они сами туда пришли, фактически профашистских элементов, крайне правых, привлеченных гомофобией, запретом абортов и всеми этими лозунгами, которые Кастильо выделялся на фоне других левых кандидатов в Латинской Америке, вплоть до тех, кто называет себя марксистами-ленинистами, мариатегистами, это такой местный был основатель латиноамериканского марксизма в 30-е годы, маоизма и прочих измов слева. Поэтому это партия, которая не имеет основания. Все партии в Перу, у них нет членства, за ними никто не идет, кроме верхушки политиков. Поэтому эта конструкция очень хрупкая.
Андрей Аркадьевич, тогда завершающий вопрос, так сказать, фундаментом. А на будущее у Перу есть сейчас политическая сила, партия, вот какой-то вектор, который поведет страну без того, что через полгода, через год снова придется президента, ну, как минимум, как это, менять, а как максимум дорожка, вы уже сказали, сидят все.
Вот понимаете, как бы мы как бы Кастильо не поливали последними словами, как дурака и экстравагантного товарища, но он выразил своими действиями то, что предстоит все равно сделать, а именно поменять некоторые главы Конституции. Конституция на самом деле неплохая, хоть ее и принята была на Припухе море, вот, но она, во-первых, обеспечила вот этот экономический рост, который существует, не позволила политикам влезать в экономику, это очень важно. И, во-вторых, но у нее есть большой недостаток. Она наполнена такими бестолковыми положениями, как-то вот по которому его, собственно, и отстранили от власти, как постоянное отсутствие морального облика, грубо говоря, плохо перевожу сейчас с испанского языка, вакансия мораль перманенте, то есть отсутствие морали, то есть он аморальный тип. Это очень субъективный показатель. Его три раза пытались по этому пункту убрать. Это крайне, можно любого человека по этому пункту снять с президента. Должны быть четко обеспечена власть, как с одной стороны президента, а также ограничить власть Конгресса. Более того, там есть такие вещи, как нельзя второй раз избираться даже депутатом Конгресса. В результате, приходя в Конгресс, они начинают со страшной силой плевать на свой электорат, потому что второй раз они не собираются избираться. Это невозможно. Они представляют исключительно группы интересов и лобби разных экономических, ну, отчасти просто индивидуальный интерес. И, естественно, это дискредитирует всю политику. Поэтому некоторая реструктуризация, о которой, собственно, и говорил Кастильо, он говорил, нужна новая конституция. Но, по крайней мере, нужно немножко реформировать эту конституцию. В ней очень много хорошего, но есть вот такие совершенно непродуманные вещи, которые делают власть бессильной, особенно исполнительную власть, зависящие от капризов и от, от алчности в какой-то степени законодателей, судебной власти. В результате там единственное, чем все занимаются, это попытка что-нибудь украсть из государственного бюджета.
Ну, к сожалению, не только в Перу такая ситуация. Андрей Аркадьевич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Я абсолютно убежден, к тому, как разворачиваются дела в Перу, будем возвращаться не раз. Андрей Щелчков на радио «Спутник».
Вы слушаете радио «Спутник».
За многими проблемами, которые подбрасывает предыдущие, скажем так, несколько лет, да и текущие тоже, ну, периодически, что ли, на второй план уходит ситуация с продолжающимся, никуда не девающимся потоком мигрантов, которые из стран Северной Африки и стран Ближнего Востока по-прежнему продолжают пытаться попасть в Европу. И, соответственно, периодически, опять же, даже не на второй, на третий план уходит отношение к этим мигрантам, с которыми они сталкиваются. Безусловно, в каждой стране есть свои, ну, что ли сказать, традиции, и вот этих отношений. Где-то это достаточно жестко регламентируется, контролируется, где-то этого контроля меньше. Соответственно, очень много возлагается на непосредственных исполнителей, на непосредственных представителей правоохранительных органов, которые порой могут позволить себе лишнее. Ну и, соответственно, небольшое исследование, небольшой опрос, небольшое, можно сказать, научное, такое общественное была работа опубликована о том, что рост насилия, с которым сталкиваются мигранты, нелегальные мигранты, он не то что есть, он беспрецедентный. Упоминаются некоторые страны, в первую очередь балканские, где порой, мягко говоря, переходят границы правоохранительные органы, принимая мигрантов, общаясь с ними и дальше их перенаправляя в следующие страны, уж я как не знаю, или распределяя. Цифры могут, конечно, не особо поразить, потому что вот в этой программе, которая была опубликована сетью мониторинга пограничного насилия, упомянуты 733 случая за предыдущие два года, 22-21, людей, которые рассказали о том, с чем они сталкивались. Другое дело, что вот эти ситуации, про которые рассказали данные люди, они затронули более 15 тысяч человек. Всего же за 2017 года различным случаям насилия подверглись более 25 тысяч человек. Это только зафиксированные в рамках вот подобных исследований, подобных программ. Вячеслав Поставнин с нами на связи, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Александрович, вот это исследование, эта работа как-то не случайно, не по заказу, не в нужный ли момент появилась? Ну, просто я не хочу никаких вот этих теорий заговора подводить, но тем не менее, это какой-то постоянный отслеживаемый процесс, или вот внезапно бац, и давайте дальше как-то что-то продумывать, потому что всегда какой-то второй слой видится.
Ну, вы знаете, может быть, он и есть, но лично я его не вижу. Вот, на моей памяти, собственно говоря, этот процесс действительно идет. И вот первый такой пик, он не сейчас появился. Первый пик такой, это, пожалуй, там, наверное, 12, 13, 14, 15 годы. Особенно, когда ИГИЛ вошел в пик свой, когда пошел огромный поток сирийцев, иракцев там, да, вот, Ближнего Востока, ну, после известных событий, из Африки. Да, и тогда люди вообще тонули в Средиземном море. И этот вопрос стал достаточно острый тогда. Если сейчас говорить о насилии, тогда просто гибли люди. Гибли десятками тысяч человек, гораздо больше, чем сейчас. И этот вопрос тоже стал перед Европой. Они его рассматривали. Более судеб я оказался там в парламентской ассамблее Совета Европы в тот момент, когда они этот вопрос рассматривали. И я должен сказать, что там не сильно все горели там, принимать мигрантов к себе. И помню, даже Германия выступала против. Хотя она, кстати, была вот там руководителем комиссии по миграции в ПАСЕ, как раз был немец. И на предложение норвежцев сделать квоты и начать принимать их, он возразил, что не надо там, потому что все там поедут там к нам.
Вячеслав Александрович, вот, разрешите уточнить один момент?
Да, прошу. Буквально секунду. И только Меркель своей железной рукой тогда этот процесс начала.
А вот к этому как раз и хотел небольшую ремарку подставить. Во-первых, ИГИЛ – запрещенная террористическая организация. А хотел уточнить сегодня, вот в новых реалиях, ну, относительно новых, когда в некоторых странах сменилось руководство в той же Германии, насколько едина Европа в своем понимании? Может быть, приблизились куда-то к тому, как относиться к мигрантам? Или по-прежнему каждая страна вот за какие-то свои принципы и порой вот пересечение одной государственной границы может для мигранта вообще поменять все от одного отношения к другому?
Ну да, там вообще такой сложный процесс. Знаете, он еще с финансами связан. Там, вот, например, Турция. Через Турцию поток идет. Там. Вот почему с балканскими странами? Да, там, турки, они то открывают как бы шлюз, то закрывают шлюз. Все зависит от того, сколько им денег заплатят, чтобы держать у себя. Они держат у себя там 3 миллиона мигрантов. Это достаточно большое количество. Вот. А если им нужно там напрячь Европу, они приоткрывают его. И Балканы начинают там лихорадить. Ну, Европа вообще. И они получают за это деньги. Так, собственно говоря, Италия действует, Греция. Все они, в общем-то, получают деньги на то, чтобы принимать мигрантов. То есть это одна сторона финансовая. Потом, да, ну, в общем-то, не все заинтересованы, собственно говоря, принимать мигрантов, поскольку, может быть, с экономической точки зрения это не так сложно. А вот с точки зрения политической, да, так сказать, социальной, там, да, вот, всяких, так сказать, вопросов взаимоотношений между мигрантами, особенно из Африки, вот, то вопросы возникают, да. И, конечно, правительства должны как бы смотреть в эту сторону, хоть они декларируют одно, но зачастую они действуют жестко.
Вячеслав Александрович, вот опять же, если посмотреть публикации, которые эту программу сопровождают, я вот обратил внимание, как-то уж слишком красочно рассказали про зверства греческих полицейских. Уж нет ли здесь какой-то вот шпилечки в адрес непосредственно этой страны?
Ну, вы знаете, ну, я прочитал внимательно там, ну, честно говоря, у меня не, ну, они всегда там пишут, в общем, достаточно, как бы так, алармистки, да, правозащитные организации, они всегда очень в таком алармистском. Ну, это, собственно говоря, все так пишут, и у нас также, да, любую, так сказать, если вы хотите обратить внимание на эту проблему, то всегда ее так слегка, так сказать, приукрашивают.
Это правда, да, но там, с одной стороны, да, написали это... бы, что вот смотрите, какие турки нехорошие, посмотрите, какие сербы нехорошие, а здесь Греция, или это просто частный случай?
Я думаю, что это, ну, мы использовали эту ситуацию как частный случай, Грецию. Вот. Я не думаю, что здесь как бы там какой-то еще есть смысл против Греции. Какой смысл политический, я не очень понимаю. Ну, может быть, действительно так и есть, потому что я говорю, что греки могли там поднажать для того, чтобы им дали больше денег на то, чтобы они обеспечивали вот каким-то... Да, еще надо понимать, да, не исключено, что, скажем, ужесточение такой политики, это я, так сказать, уже... Это как бы такая, ну, такое мнение мое личное, да, не исключено, что вот такая жесткость связана с тем, что они еще принимают огромное количество беженцев с Украины. Это огромная нагрузка еще на Евросоюз. Может быть, они, конечно, этот как бы клапан, да, или этот канал миграции вот с Ближнего Востока, они или из Африки, они могли это слегка так прикрыть.
Если обернуться вот к какому-то, даже как правильно сказать, гражданскому, общественному контролю, насколько у правозащитных организаций, у каких-то международных контролирующих служб есть возможность повлиять на ситуацию? Или вот просто такие подобными публикациями привлекать внимание, обращать внимание и призывать к какому-то действию? Или же есть какие-то конкретные механизмы, которые в Европе, в Европейском Союзе могут работать сейчас, прямо сейчас?
Ну, и они будут работать. Этот доклад будет рассматриваться на парламентской, ну, в ПАСЕ, парламентской ассамблее Совета Европы, вот, поскольку в этих целях, собственно, и создавался. Скорее всего, они рассмотрят, скорее всего, будет принято решение. Вот, но ПАСЕ – это как бы рекомендательный орган там их. Но вопрос могут поднять. Как в свое время они подняли этот вопрос в 2015 году в парламентской ассамблее Европы, и раскрутили его, и в конце концов, да, вот эти квоты, прием беженцев и вот этот вот известный кризис с беженцами, ну, на самом деле они достаточно, так сказать, проявили достаточно много гуманизма.
Я уж прошу прощения за такой, может быть, совсем наивный и простецкий взгляд, но в какой стране сейчас беженцам проще всего? Я имею в виду ближневосточных, североафриканских, да и, кстати, в принципе, африканских, и для того, чтобы в Европу попасть. Есть какой-то маршрут сегодня, ну, в кавычках, наиболее любимый?
Из какой страны вы имеете в виду?
Через какую страну в Европу, да, вот где наиболее благоприятные отношения, наиболее, вот как сказать, благосклонные власти, те же правоохранительные органы для того, чтобы принять, передать или разместить?
Украина такой поток создала огромный. Вот, но Германия, Великобритания, вот, пожалуй, наверное, вот такие две страны, которые...
Но это как конечный, видимо, пункт, правильно? А вот как вот, как это, внешне? Тут упоминаются Польша, Греция, Хорватия, Сербия, Албания, Северная Македония. Это, видимо, самые проблемные страны для того, чтобы попасть.
Это все как бы стоят, да, вот на границе. Вот, поэтому они так жестко и поступают. Потому что все потоки идут через них. Они принимают удар на себя первый, да, они несут тяжкое бремя, в общем-то, да, приема, распределения, там, да, учета и так далее, этих беженцев. Это очень сложный процесс там. Вот, поэтому их и указывают там. Поэтому они, в общем-то, защищаются. Так.
Страны имеете в виду или беженцы защищаются тут?
Нет, ну страны, они тоже защищаются. Ага. Да, нужны они маленькие страны, там, те, которые были перечислены. Вот, они такую нагрузку могут просто не выдержать. А поскольку в свое время еще была такая ситуация, что там проблемы должны решать те страны, куда эти беженцы обращаются. То есть Европа такая, да, достаточно богатая, я имею в виду центральные страны, они решили, что вот этот вот периметр, да, вот особенно балканский, да, вот пусть они несут особую основную нагрузку на себе. Вот. Так что, ну, это следствие неких противоречий, да, внутри Евросоюза, очевидных совершенно.
Вячеслав Александрович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Вячеслав Поставнин на радио «Спутник». Будем разбирать, будем выяснять и далее, насколько эти процессы сегодня контролируемы, регулируемы, и насколько они могут повлиять и на внутриевропейскую жизнь. Обязательно обо всем расскажем, обо всем напишем у нас на сайте. Можно подписаться в наше приложение, которое награду получает, и быть в курсе всего происходящего.